Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Начали о главных новостях. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. На юге Киргизии вооруженное столкновение милиционеров с боевиками. В Иране инспекторы МАГАТЭ нашли следы обогащенного урана на якобы мирном объекте. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Султана Каназарова.
12 мая поздно ночью вооруженная группа примерно из 6-7 человек напала на таджикский пограничный пункт. Убиты 3 таджикских пограничника и тяжело ранен один. Завладев оружием, группа проникла на территорию Кыргызстана и совершила нападение на кыргызский передвижной таможенный пункт. В результате столкновения погиб один кыргызский таможенник и одно гражданское лицо. На кыргызской территории вооруженная бандитская группа вступила в перестрелку с пограничниками. Один из боевиков погиб в перестрелке. Им оказался гражданин Таджикистана Дильшат Ракимов. Далее, убегая от преследования, вооруженная группа бросила автомашины, на которых они ехали, и оказалась блокированной в Кадамжайском районе Кыргызстана. Здесь в результате перестрелки был убит еще один из боевиков. Также захвачен в плен один из боевиков. Пленный доставлен в следственные органы Баткенской области Кыргызстана. Со стороны кыргызских сводных отрядов милиции и пограничной службы есть 2 раненых. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и 2 членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалиева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности 2 высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и 1 заместителя прокурора Москвы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности от Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. В пятницу по распоряжению премьер-министра Михаила Фродкова от должности были отстранены руководитель Федеральной таможенной службы России Александр Жерихов и 2 его заместителя. Новым главой таможенного ведомства назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу. Московской Хельсинкской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе ученого-физика Юрия Белова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Говорит один из членов организации, адвокат Генри Резник.
Мы ставим достаточно сложные и острые вопросы. Нарушения прав человека, они вообще происходят практически во всех странах. У нас они более распространены. В ситуациях конкретных очень большие сложности стоят перед властями придержащими для того, чтобы с этим бороться успешно, этому противостоять. Поэтому мы раздражаем. Я просто-напросто радуюсь тому, что Хельсинкская группа празднует 30-летие. И, честно говоря, горжусь тем, что был среди тех, кто участвовал в ее воссоздании в 89-м году.
Это был адвокат Генри Резник. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Эльбрусские спасатели из-за проливного дождя были вынуждены приостановить поиски заблудившихся московских и украинских туристов. По словам начальника Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, непогоду пережидают спасатели и 2 вертолета, один из которых стоит на Эльбрусе, другой в Нальчике. Из-за непогоды до сих пор не доставлены в Нальчик для опознания родственниками и экспертизы причин смерти, найденные накануне тела 7 туристов, погибших от переохлаждения. По словам Олега Грекова, есть надежда найти пропавших альпинистов живыми.
Если было бы невозможно найти, то мы бы не вели бы эти работы поисково-спасательные.
Операция продолжится, как только позволят погодные условия. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в пятницу в Вене неназванные западные дипломаты, эти данные получены при обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан Шиян. По словам дипломатов, теперь еще больше усилилось подозрение, что Тегеран скрывает истинные масштабы производства обогащенного урана, который может использоваться и в военных целях. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходящий в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с Церковью в России.
Тут нельзя сказать, что кто-то сделал первый или второй шаг. Здесь важно, что мы все согласно и единодушно идем тем путем, который Господь для нас предвидел.
Говорил архиепископ берлинский и германский Марк. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В четверг группа вооруженных людей в форме провела рейд в 2 суннитских деревнях. Были уведены 10 молодых людей. В тот же день в ходе спецоперации американцы и полиция задержали свыше 30 участников рейда. Израиль намерен повторно судить палестинцев, обвиняемых в убийстве израильского министра туризма. Из Иерусалима передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В Иерусалимском окружном суде предъявлено обвинительное заключение по делу 4 боевиков Народного фронта освобождения Палестины, участвовавших в убийстве израильского министра Рехавама Зееви в 2001 году. Все 4 обвиняются в совершении убийства и участии в других терактах против израильтян. Боевики были схвачены израильскими силами безопасности в Иерихонской тюрьме в ходе операции на западном берегу Иордана 15 марта этого года. Кроме непосредственных исполнителей убийства, перед израильским судом предстанут также лидер Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат и финансист группировки Фуад Шубаки, которые также находились в тюрьме Иерихона. За недостатком улик Ахмеду Саадату не будет предъявлено обвинение в организации убийства. Саадат и Фуад Шубаки предстанут перед военным судом по обвинению в ряде других преступлений. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Госдума России приняла поправки в закон о вузах. Идет ли речь о наступлении на университетскую автономию? Громкое расовое убийство в Бельгии. Борис Акунин выпускает новый роман. Среди других тем, почему в Турции так любят Бабу-Ягу, как в Екатеринбурге борется с интеллектуальным пиратством, также обзор американской прессы, новости высоких технологий и многие другие темы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Госдума России приняла сегодня в первом чтении поправки в закон о высшем и послевузовском образовании. Согласно поправкам, в частности, вводится должность президента высшего учебного заведения. Напомню, часть российского образовательного сообщества не раз высказывала опасения, что эти меры приведут к ослаблению автономии университетов. В Госдуме побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
Проект закона, меняющий многое в жизни российских высших учебных заведений, прошел через все необходимые согласования с небывалой скоростью. В конце марта документ только появился в Государственной Думе, а уже в конце апреля его было решено рассматривать в первом чтении после майских праздников. Так и произошло, и закон, изменяющий порядок избрания ректоров и вводящий должности президентов в вузах, был представлен 12 мая на пленарном заседании Думы председателем Комитета Палаты по образованию и науке, членом фракции «Единая Россия» Николаем Булаевым. Булаев сообщил, что законопроект касается только государственных и муниципальных учебных заведений и демократию в вузах только укрепляет.
То, что мы чаще всего повторяем, вот там у нас чиновники, они все такие плохие, они тут могут влиять, они неправильно делают. Законопроект предполагает, что влияние чиновника на процесс приема, по сути дела, на работу ректора становится очень малым.
Николай Булаев заметил, что законопроект соответствует и его личным чаяниям.
При этом я не скрываю, что у меня, как у человека государственника, есть большое желание, чтобы государство тоже участвовало в процессе подбора кадров на столь ответственные должности.
Смысл изменений, при которых в аттестационной комиссии по выборам ректора будет половина представителей государственных органов, а кандидат на пост президента вуза вообще будет предлагаться только властью, был понят депутатами достаточно ясно. Борис Виноградов из фракции «Родина» горько иронизировал иронизировал по поводу новых порядков, вводимых в российских институтах и университетах.
Сегодня мы отменили уже прямые выборы губернаторов и назначаем их. И, может быть, это правильно, выстраивая вертикаль власти. Завтра мы таким же образом сделаем с ректорами. Нам остается одно тогда. У нас осталась одна должность государственная в стране, которая избираема. Мы тогда должны создать аттестационную комиссию по избранию президента Российской Федерации.
Коммунист Олег Смолин был еще более категоричен и в подтверждении своей критики ссылался на беседы с ректорами известных университетов, говоривших ему, что они подчинятся новым правилам, но нехотя и под большим давлением.
Роль аттестационной комиссии будет сводиться к отсеву неугодных кандидатур. Что касается аргументов о том, что этот закон вводит, расширяет демократию вузовскую, то эти аргументы представляются мне насилием над логикой. Причем никаким кодексом такое насилие, увы, не карается. Сейчас коллектив может набрать 2/3 голосов и преодолеть позицию федерального органа. В случае вступления в силу закона всех неугодных будут отсеивать еще на ближних подступах к выборам на стадии действий аттестационной комиссии.
Такая новация, как пост президента высшего учебного заведения, вводится, по словам авторов законопроекта, по велению времени и лишь догоняет уже сложившуюся практику. Другое объяснение дает в интервью «Радио Свобода» депутат Петр Щелич. По его словам, президентами будут становиться бывшие ректоры, и это их успокоит.
Серьезная личная проблема возникает у достигших 65 лет ректоров, которые зачастую десятилетиями руководили вузом. Переход в статус просто пенсионеров для них крайне болезнен и подчас провоцирует их на такие действия, которые они в ином случае не совершали бы, в смысле преемника и так далее.
Но согласно закону, во-первых, президент вуза, кандидатуру которого будет рекомендовать власть, должен представлять вуз в отношениях с самой же властью. А во-вторых, функции президента предполагают возможность участия, как говорит законопроект, в совершенствовании учебной деятельности. Критики уже называют будущих президентов высших учебных заведений контролерами от власти. А вместе с новой схемой аттестации кандидатов на ректорские должности контроль действительно получается почти тотальным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Помимо критики вот этих поправок в закон, о которых сейчас говорил Данила Гальперович, существуют и ректоры, которые поддерживают эти изменения. Автор ведущей программы образования, мой коллега Александр Костинский, попросил прокомментировать ситуацию ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Как повлияет аттестация ректоров на работу вузов и зачем она нужна?
Аттестация ректоров, конечно же, необходима. Государство в лице государственного органа управления должно иметь канал воздействия на кадровую политику.
Как же университетские вольности?
А университетские вольности при этом никак не ущемляются. Речь же идет о том, что аттестационная комиссия, которая наполовину будет состоять из представителей того же ректорского корпуса, будет смотреть, кто вновь приходит в эту самую семью.
Вам кажется, что это правильное решение?
Безусловно, правильное решение, и от эффективности выполнения этого решения во многом зависит и дальнейшая конкурентоспособность нашего образования, как вне страны, так и внутри.
Кажется ли вам, что это, в общем, может быть некий способ управления? Ну, все-таки ректор – человек, который управляет университетом, и вот так как бы его ставят, и он становится, ну, условно говоря, человеком власти.
Ректор и сейчас является человеком власти.
Коснется ли это аттестация негосударственных вузов, прямо или косвенно?
Косвенно, безусловно, коснется. Я думаю, что со временем коснется и напрямую, потому что раз негосударственные вузы хотят работать по тем же правилам, по которым работают и государственные вузы, то и в эти игры мы тоже обязаны будем играть. Кстати, подобная вещь уже коснулась, и в том числе по просьбе самих негосударственных вузов, потому что если в самом начале развития движения негосударственного образования ректором негосвуза мог стать любой, кто только создал вуз, то сейчас только человек, имеющий степень звания и опыт работы в высшей школе.
А скажите, пожалуйста, зачем нужна должность президента университета? Зачем? Что это за человек? Его, как вы считаете, правильно ли решение?
Должность президента, нужна она или нет? Мы вроде бы жили много лет без президентства и нормально, и сейчас резко стали ее вводить. Вот это то, что пришло с Запада. Вы знаете, что на Западе практически в каждом серьезном вузе есть ректор и есть президент. Наверное, это уже тот уровень развития нашей профессиональной школы, когда должность президента необходима для нормального дальнейшего развития вуза. Сегодня много спорили, кто может быть президентом вуза. Как правило, Это будет бывший ректор, который много лет поработал, но подошел возраст, либо еще какие-то причины.
А каковы функции президента? Зачем он нужен? Это советник?
Нет, это не советник. Это регулируется уставом вуза.
Мой коллега Александр Костинский беседовал с ректором Российского нового университета Владимиром Зерновым. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Президент Украины Виктор Ющенко начал визит в Польшу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве нотариусу Фаилю Садриддинову, 5 мая оправданному судом по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ефим Фиштейн. Одна из главных тем – новые дебаты о расширении Европейского Союза. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Кажется, главная американская тема сейчас – это скандал вокруг информации о прослушивании Агентством национальной безопасности частных телефонных разговоров. Этот скандал начался с публикации в американской прессе. А что сегодня пишут об этом?
На эту тему редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост». Вот что в ней говорится. Президент Буш заверил страну, что операция включала только международные звонки, была нацелена только на подозреваемых в связях с Аль-Каидой и не имела отношения к законопослушным американцам. Как оказалось, это далеко не так, пишет «Вашингтон-Пост». В дополнение к прослушиванию международных звонков, после 11 сентября агентство начало составлять базу данных по междугородним звонкам. Целью было ввести все телефонные звонки, сделанные в США, в базу данных и затем использовать их в сложных операциях анализа. Агентство не обращалось в суд за получением одобрения их деятельности. Вместо этого оно обратилось напрямую к крупным телефонным компаниям с просьбой передать ему информацию обо всех телефонных звонках. И почти все компании удовлетворили просьбу агентства. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, хотя президент Буш и телефонные компании утверждают, что действовали в соответствии с законом, не совсем ясно, как компании могли передать информацию о более чем триллионе звонков, не нарушив закона о конфиденциальности потребителей. Но ясно одно, это гигантская по размаху операция надзора над не только подозреваемыми в связях с Аль-Каидой, но и над всеми американцами, была проведена без предварительного публичного обсуждения, без одобрения судом и при почти незаметном вмешательстве Конгресса. Американцы не знают, как именно информация об их звонках используется агентством, и им и Конгрессу неизвестно, как сопоставить вклад такой операции в борьбу с терроризмом с угрозой ошибок в ее применении. Следователи не могут получить информацию о телефонных звонках подозреваемого в преступлении без судебного ордера. А агентство по национальной безопасности получило с разрешения президента информацию о людях, не подозреваемых ни в каких преступлениях. Может, агентство также собирает информацию о посещаемости сайтов на интернете? Задает «Вашингтон-Пост» вопрос. И далее пишет, Конгресс должен как можно скорее начать всеобъемлющее расследование широты негласного надзора агентства с целью модернизации законов антитеррористического надзора и создания условий для внедрения новых технологий, о которых Конгресс не ведал в то время, когда писал используемые ныне законы. И начать нужно с того, что узнать полностью о деятельности Агентства национальной безопасности. Все это не осуществить без пристального внимания и участия Конгресса. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Международная пресса продолжает активно обсуждать обращение Владимира Путина к обеим палатам парламента в России. Американские газеты также внимательно следили и за этим событием, и множество откликов. А что сегодня пишут?
Комментарий в газете Christian Science Monitor заглавлен «Начало холодной мини-войны с Россией». В нем говорится, теперь, когда они перестали быть близкими друзьями, президента Буша, похоже, так и тянет подраться с российским президентом Путиным, кого он обвиняет в отходе от демократии. Далее в комментарии говорится, вице-президент Чейни на конференции в Вильнюсе заявил, что российский режим неправомерно ограничил права граждан и использует нефтяные и газовые ресурсы для запугивания соседней Украины. Позже вице-президент направился в Казахстан, где железной рукой правит бывший коммунистический деятель Назарбаев, запретивший все оппозиционные партии. Там вице-президент стал восхвалять прогресс Казахстана на пути к демократии, прогресс, который никому, кроме вице-президента, не заметен. Также он обсудил с Назарбаевым строительство нефтепровода, который обойдет стороной Россию. Создается впечатление, пишет автор комментария в газете Christian Science Monitor, что США с бывшими советскими республиками и сателлитами намеревается заключить, еще не осуществившую полностью реформу Россию, в своего рода карантинную зону. Затруднительно определить, почему администрация президента Буша начинает эту холодную мини-войну с Россией, говорится в статье. Напротив, с Россией необходимо вести диалог, убеждать ее не накладывать вето на санкции ООН против Ирана, тогда будет хоть какая-то надежда добиться суровой резолюции. Россия также незаменимый помощник в борьбе с терроризмом. Американские стратеги никогда не недооценивали гигантский российский ядерный арсенал. В заключение в комментарии в газете Christian Science Monitor говорится, двупартийная рабочая группа, созданная Советом по международным отношениям, отметила в недавнем отчете, что под руководством президента Путина в России идет свертывание демократии и дала рекомендацию вернуться к большой семерке, то есть провести саммит без России. Это предложение вряд ли понравится российским хозяевам встречи в Петербурге, говорится в статье. Так или иначе, курс развития отношений с Россией нас очень беспокоит.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая международная тема. Преступник, совершивший вчера нападение на нескольких темнокожих иммигрантов в центре Антверпена, оказался племянником члена парламента Бельгии от ультраправой партии. Напомню, в результате нападения, совершенного на почве расизма, убиты двухлетняя девочка и ее беременная няня. Еще одна женщина тяжело ранена. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Бельгийские власти пока не сделали официального заявления о том, что нападения на темнокожих иммигрантов в Антверпене были совершены на почве расизма. Премьер Верховстад лишь назвал убийство трусливым. Однако слова «расистское убийство» крупными буквами напечатаны на первых полосах всех фламандских газет в сопровождении страшных фотографий с места убийства двухлетней белой девочки Луны Дровард и ее чернокожей няни, 24-летней Улиманты Удибо, родом с Мали. Улиманта была беременна. Она прожила в Бельгии всего один год. Убийца, 18-летний Ханс Ван Темсе, был задержан на месте преступления. В ходе задержания полиции пришлось открыть огонь. Ван Темсе был ранен в живот. В пятницу утром он был допрошен в антверпенской больнице. Как выяснилось, Ван Темсе вырос в российской среде. Он является племянником члена бельгийского парламента от ультраправой партии Vlaams Belang Фриды Ван Темсе. За последние годы партию Vlaams Belang неоднократно обвиняли в расизме. Сама Фрида Ван Темсе заявила в пятницу, что у нее просто нет слов и что партия здесь, безусловно, ни при чем. Ханс Ван Темсе обучался в антверпенской школе-интернате по специальности «Уход за животными». Накануне преступления он был исключен из школы за курение в комнате, говорит директор школы Люк Депресс. «Мы не могли предположить, что такое случится. Он был тихим, спокойным, и о нем мало что можно было вспомнить плохого. Мы шокированы произошедшим. Мы не знали, нам было неизвестно о его взглядах. Точно так же не знала ни о чем его семья. Мы сегодня утром беседовали с его родственниками. Никто ничего не знал». Тем не менее, несколько сокурсников Ханса Ван Темсе сообщили, что после того, как его выгнали из школы-интерната, Ван Темсе грозился покончить с собой и, как он выразился, забрать с собой еще нескольких иммигрантов, которых он называл «макаками». «Так я хотя бы что-то полезное сделаю», — якобы сказал Ван Темсе. В Бельгии это уже второе нападение на темнокожих иммигрантов за неделю. В прошлую субботу в городе Брюгге несколько скинхедов напали на чернокожего мужчину, который до сих пор находится в состоянии комы. Сегодня в Брюгге пройдет массовый марш протеста против расизма. Софья Корниенко для Радио Свобода, Антверпен.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. На Среднем Урале уже месяц работает региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно было учреждено в апреле, когда на заседании Совета по реализации национальных проектов Владимир Путин в очередной раз потребовал от правительства жестко бороться с пиратскими дисками и программными продуктами. Правоохранительные органы возлагают большие надежды на эту организацию. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Татьяна Канахина.
Бороться с аудио- и видеопиратством на Урале теперь будут еще и общественные организации. В Свердловской области появилось региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно будет помогать милиционерам ловить производителей и продавцов контрафакта. О перспективах такой борьбы и отношении к ней различных заинтересованных сторон расскажет екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Ирина Мурашова.
В 2004 году в Свердловской области выявили 8 цехов по производству нелегальных дисков, а в прошлом году уже 24. Самое крупное изъятие этого года произошло в конце апреля в Екатеринбурге. В подпольном цехе милиция арестовала около 50 тысяч пиратских дисков общей стоимостью 10 миллионов рублей. Поставщики контрафакта продукцию рассылали в разные регионы, даже на Дальний Восток, и держали руку на пульсе моды, говорит начальник отдела информации ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
Все известные телевизионные сериалы, коллекция индийского кино, все фильмы Георгия Данелия, все фильмы с участием Владимира Высоцкого, золотая коллекция мультфильмов, документальные фильмы Парфенова, фильмы производства BBC, образцы изъятой продукции будут направляться представителям правообладателей. Они имеют право лично подать иск на ту сумму, на которую они считают нужным.
Ведущие студии Голливуда потеряли в прошлом году из-за кинопиратов свыше 6 миллиардов долларов. У кинотеатра Екатерининский убытки, конечно, гораздо меньше, но они тоже заметны. Как только в продаже появляется пиратская копия фильма, кинозалы пустеют. Директор кинотеатра Борис Бабушкин рад появлению партнерства дистрибьюторов, но сомневается в его эффективности.
Пока это не будет приравнено по всей стране строгости закона, допустим, каким-нибудь продажам наркотиков, пока в сознании народа это не закрепится как преступление, как пособничество преступлению, я думаю, ничего реально с места не сдвинется.
Владельцы небольших точек нередко заранее знают об инспекциях и просто закрывают свои киоски на пару дней. Но нелегальную продукцию можно купить и в солидных магазинах. Надо только знать, к кому подойти и что сказать. Участники Уральского отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов и милиционеры планируют проводить в неделю до 10 рейдов. Уже есть оперативная мобильная группа. В успехе региональное представительство не сомневается. Подобная работа в Москве и Московской области в прошлом году позволила правообладателям компенсировать убытки на 9,5 миллионов рублей. Но пока лотки с пиратскими DVD-дисками спокойно стоят менее чем в 100 метрах от входа в здание ГУВД Свердловской области. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков. Прозвучало мнение одного из представителей кинотеатров, который сомневается в эффективности работы некоммерческого партнерства. Если, скажем, говорить о каких-то ваших внутренних ощущениях насчет успеха, вы настроены лично сами как?
Работаем мы с начала мая, имеется в виду мобильная группа, которая ездит и проводит контрольные закупки. У меня есть полный перечень изъятого, это 200 тысяч носителей, в том числе 70% это DVD-диски и 30% CD-MP3. И по первым результатам я могу сказать следующее, что наблюдается устойчивая тенденция обращение продавцов к легальному бизнесу. Во-первых, они осознают, что он более спокоен, более цивилизован, более перспективен. А во-вторых, мы их замучаем проверками.
Почему, в принципе, появилась необходимость создания регионального отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов? Это ответ на увеличение потока контрафактности или ответ на призыв Путина ужесточить борьбу с контрафактом?
Это скорее ответ на рост рынка легального аудио-видео производства в Российской Федерации. В 2003 году производители и правообладатели объединились в некоммерческое партнерство правообладателей, которое...
В Москве.
В Москве, да. Но оно всероссийское. И достаточно успешно начали работать и бороться с пиратством в Москве и Московской области. После этого в 2005 году они двинулись в регионы, и весной этого года был заключен договор на представление интересов партнерства на территории Свердловской области.
Сегодня в гостях екатеринбургской студии «Радио Свобода» был поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск журнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем мрачноватая, кладбищенская. История Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге в 9 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие 30 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Истории Запада и Востока» и «Новости высоких технологий». Но прежде всего, конечно же, сводка новостей часа. В Москве сейчас 18 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. По данным корреспондента «Радио Свобода», 2 боевика убиты, 1 задержан, ранены 2 милиционера. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе ученого-физика Юрия Орлова. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести свыше 1000 человек. В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в Вене западные дипломаты, эти данные были получены при обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан Шиян. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур предупредила, что палестинская автономия на грани гуманитарного и правозащитного кризиса. В заявлении Арбур подвергнуты критике как израильские нападения на предполагаемых экстремистов, так и теракты палестинских смертников против израильтян. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на «Волнах свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 12 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Серия передач «Первые годы советской власти». Видный французский коммунист, деятель Коминтерна Альфред Розмер в своей книге «Москва при Ленине» описывает судьбу так называемого «Ленинского завещания», читают дикторы. 12 мая 1968 года.
Эти заметки были известны только двум женщинам. Секретарше Володичевой, которой Ленин их диктовал, и его супруге Крупской. Крупская тщательно в течение 2 лет хранила их, пока имела еще надежду на выздоровление Ленина, но Ленин умер, и Крупская передала его завещание в секретариат ЦК Русской коммунистической партии с тем, чтобы оно было оглашено согласно желанию Ленина на следующем съезде партии на 13-м. Но тройка Зиновьев, Каменев, Сталин решила умолчать об этом документе.
По воспоминаниям Розмера, Крупская все же настояла на том, чтобы завещание Ильича стало широко известно членам партии. Тогда триумвират выработал довольно сложную процедуру ознакомления партии с завещанием ушедшего вождя. Были собраны председатели партийных делегаций, и Каменев прочел им завещание Ленина. Это было накануне пленарного заседания 22 марта 1924 года. Формально было запрещено делать заметки во время чтения, и запрещены были какие бы то ни было доклады и сообщения о завещании Ленина. Розмер пишет в своих воспоминаниях.
Крупская пробовала протестовать и против такой процедуры, но триумвиры были неуступчивы и настояли на своем. Но все-таки вскоре содержание завещания стало известно. Тогда тройка придумала простое и ясное объяснение. Так называемое завещание Ленина – это, мол, фальшивка, сфабрикованная оппозицией.
Вся эта таинственная неразбериха с завещанием Ленина была отражением ожесточенной борьбы за власть, которая происходила на верхушке партии и которую эта самая верхушка хотела скрыть от широких масс народа. Центральным местом завещания Ильича были, конечно, три коротких фразы заключения. Эти фразы в так называемом завещании Ленина говорили о том, что борьбу Троцкий-Сталин нужно прекратить во избежание раскола, и что три участника этой борьбы – Зиновьев, Каменев и Троцкий – не являются безупречными большевиками. Двое из них изменили партии в самый решительный момент борьбы – Зиновьев и Каменев, а третий – Троцкий – просто не большевик. Безупречным в партийном отношении оставался один Сталин.
Воспоминания французского коммуниста Альфреда Розмера. Радио «Свобода». 12 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Объявлены лауреаты 10-й ежегодной интернет-премии Webby Award, самой престижной награды за достижения в области интернета. В 69 номинациях присуждалось две премии, по версии жюри и по версии публики. Дополнительно было вручено 5 специальных призов. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Наиболее убедительна победа в тех случаях, когда мнение экспертов и публики совпадает. В этом году такая двойная победа дважды досталась сервису Google Earth в номинациях «Широкополосный сервис» и «Функциональный дизайн». Кроме того, система Google Maps названа лучшим сервисом в интернете. Среди других двойных побед хочется отметить сайт BBC в номинации «Новости», сайт «Эпикур», посвященный кулинарии, который также победил в номинации «Стиль жизни», и политический блог «Huffington Post». Специальный приз «Прорыв года» был присужден социальной сети MySpace.com. Интересно отметить, что три новые номинации, появившиеся в этом году, связаны с блогами. Это бизнес-блог, политический блог и выделившаяся из раздела «Радио» номинация «Подкастинг».
Новости коротко. В Лос-Анджелесе открылась выставка электронных развлечений. Это крупнейшее ежегодное событие в игровом мире. На выставке представлено около 400 компаний из 80 стран мира и более 1000 новых компьютерных игр. В центре внимания в этом году так называемые консоли нового поколения от Sony, Nintendo и Microsoft. А среди игр для персональных компьютеров наблюдается рост числа многопользовательских онлайновых проектов. Корпорация ICANN, заведующая распределением доменов верхнего уровня в интернете, окончательно отклонила предложение о создании домена XXX для эротических и порнографических сайтов. Отказ мотивируется юридическими трудностями, поскольку в разных странах мира слишком сильно различается отношение к порнографии. Компания Toshiba представила первый в мире ноутбук со встроенным приводом HD-DVD, который также может читать и записывать обычные DVD-диски. Для просмотра фильмов с оптических дисков нового поколения ноутбук оснащен широкоэкранным 17-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. Имеется антенный вход и выход для подключения к телевизору высокого разрешения. Заявленная стоимость компьютера составляет $3000.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, литературная тема. Автор популярных романов о приключениях сыщика Эраста Фандорина Борис Акунин подготовил к собственному юбилею подарок для читателей. 20 мая в продажу поступит его новая книга, двухтомный роман под названием «ФМ», рассказывает Марина Тимашева.
Издательство «Олма Пресс» выбрало очень правильное место для представления книги – ресторан «Граф Орлов». Старинный особняк расположен среди серых жилых домов и промышленных предприятий. История оттеняет современность, так, как это сделано в новом романе Бориса Акунина. Считается, что Акунин замечательно стилизует литературный язык XIX века, но мне лично кажется, что он его просто знает и любит, а стилизует как раз новояз. Поэтому старина выглядит намного реальнее и подлиннее, чем современность. Кстати, сам Борис Акунин, отвечая на вопрос про возможность экранизации, заметил.
Я снял бы это кино в двух стилистиках. Часть историческую снял бы как реалистичное костюмное кино, а часть современную я снял бы как мультфильм.
Итак, сюжет. В 2006 году обнаруживается рукопись неизвестной версии преступления и наказания. Охотников завладеть ее находится более чем достаточно, а на их пути появляется более чем достаточно трупов. Действующие лица новой книги – те же самые люди, которые действуют у Достоевского, вернее, те, кем они могли бы оказаться. Положим, мерзкая и жадная старуха, специалист по старинным рукописям, это бывшая процентщица, а молодой Николас Фандорин в некотором смысле Порфирий Петрович, тем более, что двое последних принадлежат славной фамилии Фандориных. Не следует исходить из посылки, что новое издание Раскольникова будет преступником. Уверенности в этом нет, потому что незадолго до презентации критики получили возможность прочитать только первый том и поучаствовать в лотерее. На вопрос, кто же окажется виноватым, никто верного ответа дать не сумел. А могли бы, потому что пиратскими изданиями книги уже вовсю торгуют на Украине, в Израиле и в Америке. Сам Акунин называет свое сочинение игрой в классике, хотя скорее это игра в классику. Но теперь это еще и игра с читателем. Не сегодня-завтра на сайте akunin.fm.ru ему будет предложено сравнить текст преступления и наказания со стилизованной версией Акунина и найти сходство. За готовность внимательно перечесть классическое произведение читатели будут награждены призами. Но главная награда, а именно без шуток кольцо с бриллиантом в 4 карата, получит тот, кто поможет Николасу Фандорину найти перстень. В книге Фандорин находит недостающие главы рукописи, но не справляется со второй частью задачи. Она зашифрована в четверостишии, и, кажется, хорошие шансы на перстень с бриллиантом, да и на другие подарки, имеют специалисты по Достоевскому. Ключ к разгадке кроется в самом романе «Преступление и наказание», которым нет нужды перечитывать.
Марина Тимашева, наш корреспондент. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Асимметричный ответ. Сайт «Телекритика» анализирует освещение телеканалами недавней катастрофы самолета армянских авиалиний, равно как и других катастроф. В статье говорится.
В телевизионной отработке катастроф существует очевидный шаблон. Чуть только произошло что-то катастрофическое, как этот шаблон начинает немедленно реализовываться. Наиболее он очевиден в случае катастроф авиационных, причем уже изрядное время он не соотносится с причинами. Это фактически ритуал освещения. И у землетрясений свой ритуал, и у наводнений, у терактов. Только от этой ритуализации сам факт становится просто декоративным. Это как-то по-человечески нехорошо. В этот раз все было, как обычно все бывает в случае катастроф. Некоторые структуры телеканалов, ранее дремавшие, тут же вскакивают по тревоге и летят на место аварии. Опрашивать родственников, сообщать, как они страдают, выяснять причины и подробности у авиаторов и специалистов МЧС. Те, разумеется, говорят нехотя и не конкретно. У каждого, в общем, свой традиционный маневр, конкретное поле деятельности. Вот именно, найти родственников, отснять морскую гладь, дать картинку самолета того же типа, что и потерпевший крушение и тому подобное. Рассуждать тут некогда.
Но возникает естественный вопрос, а для кого все это снимается? Кто адресат подобных сюжетов? Вот это-то как раз и непонятно.
Вряд ли это люди, которых происшедшее касается прямо. Им тут явно не до того. Но, разумеется, руководство каналов с удовлетворением наблюдает, как умело разворачиваются его штатные силы. Сами штатные телевизионные силы также явно испытывают душевный подъем от своего ударного труда, о чем свидетельствует энергичная интонация авторов сюжетов. Возможно, что вся эта героическая деятельность имеет в виду неопределенный круг телезрителей, которых интересует любая катастрофа. Так ведь, пожалуй, уже все так заорганизовано, что уже и не будоражит. Смотрят, разумеется, но явно позевывая, крайне сомнительно, чтобы все эти бодрые репортажи о доблестном труде телевизионных камер как-то соотносились с самими телезрителями. Адресат всех этих массовых усилий остается совершенно непонятным, равно как и обрастание катастрофы всяческими фиктивными пояснениями, тривиальными интервью и бессмысленными рассуждениями о том, от чего вдруг самолет упал.
И все-таки катастрофы, увы, но случаются довольно часто. Что же тогда делать телевизионщикам? Не отражать их вообще? Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин считает, что главное в такой ситуации не сообщаемые подробности, а интонация, которая не может существовать без того, кому обращена речь.
Коль скоро этот шаблон возник, то никуда от него не денешься. Мало того, понятно, что просто случаи подобных катастроф и форс-мажоров, они являются не более чем наглядным примером того, что происходит. Скажем, ну, боже мой, любая система там новостного аналитического вещания производится по тому же шаблону, главным элементом которого является то, что непонятно, кому именно это адресуется. Происходит отработка чего-то, неизвестно чего, непонятно для кого. То есть эти люди, которые все это читают, они не могут дать никакой интонации, потому что они говорят ни с кем. То есть вот эта утеря интонации, она не то чтобы фатальна, но, по-моему, это основное качество сейчас нынешнего телевидения. Исключения крайне редки. Когда сообщается о событиях, которые не то чтобы не имеют отношения ко всем остальным, но не предполагают ни переосмысления, ни альтернативных вариантов, то вот так эта искусственная интонация возникает.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет Андрей Шарогадский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. В начале следующего часа слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведения таких операций. Алексей Кудрин считает, что отмена ограничений на движение капиталов повысит привлекательность инвестиций в российскую экономику. Сейчас их объемы, по оценке экспертов, недостаточны для ее нормального развития, говорит научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Иностранные инвестиции, они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и с ними приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Государственный Россельхозбанк планирует к концу 2008 года увеличить количество своих филиалов и офисов до 1500. Сейчас, по словам председателя правления банка Юрия Трушина, на территории России действует 70 филиалов и 370 дополнительных офисов, 13 из которых расположены в Чечне. Таким образом, Россельхозбанк намерен расширять программу кредитования сельхозпроизводителей, о которой ранее говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо, в общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, ну и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
В России до конца нынешнего года в почтовых отделениях страны будут развернуты около 20 тысяч абонентских пунктов с выходом в интернет, сообщил сегодня министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Кроме того, такое же оборудование министерство планирует установить в 126 частях российской армии. По словам министра обороны Игоря Иванова, на эти цели в рамках программы «Электронная Россия» в 2006 году будет выделено более 125 миллионов рублей.
Начинаем оснащать воинские части интернетом. Начали со всех окружных учебных центров и флотских учебных центров на флотах, для того, чтобы уже в этом году призывники, которые окажутся в крупных учебках, в окружных, могли иметь доступ к интернету. При этом мы видим и некую педагогическую задачу. Конечно, мы понимаем, что далеко не каждый призывник умеет пользоваться интернетом. Но уже появляются люди, которые умеют им пользоваться. А с 2008 года их, конечно, будет еще больше, когда мы перейдем на срок службы призыва на один год.
Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга США, Гонконг, Сингапур и Исландия. Далее в первой десятке Дания, Австралия, Канада, Швейцария, Люксембург и Финляндия. Интересно, что Германия, Франция и Великобритания не вошли даже в первую двадцатку рейтинга, которую замыкает Китай, Тайвань и Эстония. Россия на 54-м месте, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Рейтинг IMD составляется по 312 критериям, объединенным в 4 группы: макроэкономика, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса, а также развитие инфраструктуры. Объем экономики 12 стран еврозоны увеличился за первые три месяца года на 0,6%, вдвое больше, чем в первом квартале 2005 года. Это самые высокие темпы экономического роста за один квартал с 2004 года. Парламент Венесуэлы, в котором доминируют сторонники президента Уго Чавеса, призвал к передаче под контроль государства 4 крупнейших нефтяных проектов в бассейне реки Ориноко, реализуемых совместно с зарубежными компаниями. На разрабатываемых здесь месторождениях добывается почти четверть всей нефти в стране, являющейся 5-м в мире ее производителем. Доля государственной нефтяной компании Венесуэлы в этих проектах составляет сейчас от 30 до 50%. Остальные акции принадлежат зарубежным компаниям, американским ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, британской BP, французской Total и норвежской Statoil. Контракты с ними были подписаны в середине 90-х годов, а общий объем инвестиций в эти 4 проекта за минувшие годы превысил 13 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На выходные понедельник 26,94. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34,69. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. «Джадды» — так называется сборник сказок о турецкой Бабе-Яге, изданный недавно в Турции. В него вошли более 100 народных сказок из различных районов страны. Книгу, как ни странно, увлеченно читают не только дети. По информации турецких газет, один из центральных телеканалов планирует даже снять для взрослых настоящий сериал о Бабе-Яге. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Сюжет о злой бабе-яге – один из самых популярных в турецких сказках. Турецкая баба-яга – джады. Обычно живет где-нибудь в горах, держит коз и варит из зерен пшеницы старинное традиционное блюдо боза. В отличие от русской, турецкая старуха не ест детей, а только отбирает их у родителей, а потом торгует ими, получая взамен золотые монеты. 6-летняя Зейнеп, однако, боится ее как огня. Джады – злая старуха, которая может прийти ночью и унести меня от мамы с папой. У нее вот такие большие когти и длинный нос. Она дружит с джиннами, которые помогают ей воровать маленьких детей. Еще одни популярные персонажи турецких сказок и народных историй хикае – джинны, злые духи, которых Аллах создал из огня. Турки верят, что джинны живут в пустынях и на кладбищах, но могут поселиться неподалеку от человеческого жилища в нечистых местах – навозных кучах, туалетах и банях. Хозяева турецких хамамов, например, предлагают посетителям обувь на высокой подошве, чтобы защититься от джиннов, обитающих в сточной воде. Главный герой традиционного турецкого кукольного театра – деревенский парень Карагёз, подобие нашего Емели. В отличие от ленивого Емели, который пользуется услугами волшебной щуки, Карагёз решает проблемы самостоятельно. Используя хитрость, силу рук и смекалку, подчиняет себе великого могущественного джина, а потом изгоняет его из дворца султана. По мнению турчанки Айше, матери двоих детей, в сказках про Карагёза скрыт великий житейский смысл. На Аллаха надейся, а ишака привязывай. Карагёз впервые появился во времена правления Мурата IV в XVI веке. Это уличный персонаж, который умеет шутить и дать отпор любому врагу. Для достижения своих целей он идет напролом. Своими силами Карагёз достигает волшебных результатов. Длиннохвостые павлины, эфемерные волшебницы Перри, восточные принцессы населяют волшебный мир турецких сказок. В стамбульских магазинах игрушек восточные принцессы продаются рядом с блондинкой Барби. По словам продавщицы игрушек Зейнеп, кукла «Восточная принцесса» принципиально отличается пышными формами, которые на самом деле больше привлекают мужчин, крутыми бедрами и большой грудью. Кукла «Восточная принцесса» очень нарядная. На ней много золота, красивые блестящие шальвары, на некоторых тюрбан, скрывающий часть лица. Мы, восточные женщины, с молоком матери впитываем любовь к золоту, дорогим украшениям. В Стамбульском университете имени архитектора Синана на факультете филологических наук изучают влияние турецких сказок на повседневную жизнь. По мнению студентки университета Айсу, сказочные образы с успехом используют турецкие политтехнологи. Образ волка очень популярен в турецких сказках. Мотив волчицы-прародительницы с успехом использовала одна из националистических партий. В середине 70-х националисты создали молодежную организацию «Боскуртлар» – «Серые волки». Покушавшийся на Иоанна Павла II Али Акджа тоже из серых волков. Не так давно турецкие педагоги сочли сказку о Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» вредный для маленьких детей. Одну из самых читаемых в мире детских книг рекомендовало Министерство образования Турции для чтения в начальной школе. Учителя, напротив, вычитали в сказке крамольные мысли. Один турецкий диктатор, писал Экзюпери, силой заставил свой народ одеваться так, как европейцы, а тех, кто не хотел делать этого, убивали. И в итоге профсоюз турецких учителей обратился в министерство с требованием запретить сказку. В заявлении, которое цитировали все ведущие газеты, говорилось, что под диктатором автор имел в виду основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены, и через час мой коллега Андрей Шароградский в завершающем выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы» мы начнем и завершим его поздравлениями. Сегодня 30 лет Хельсинкской группе, Московской Хельсинкской группе. Подробный рассказ о ее деятельности, о перспективах деятельности в нашем нашей программе, а человек дня сегодня – основатель и первый председатель Московской хельсинкской группы Юрий Орлов. И в программе будут, разумеется, и другие темы. В частности, поговорим о том, зачем нужны президенты вузов, об отставках нескольких высокопоставленных силовиков в России, об объединении Русской Православной Церкви за рубежом и Русской Православной Церкви и другие темы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова один из основателей диссидентского движения в Советском Союзе Владимир Буковский. Тема, естественно, сегодняшний юбилей Московской хельсинкской группы. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинкская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья, наливается именно боржоми, именно боржоми.
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.